Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 7 минут. Время столичной. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Это программа «Забытая история». У нас в студии Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ и соавтор новой хронологии Фоменко-Носовского. Глеб Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «Говорит Москва.ру». Я так понимаю, говорить мы сегодня будем об основных вехах истории по именно с позиции новой хронологии. Подобная тема была на прошлой неделе, но ваш коллега, господин Катович, говорил кратко и обо всем. Насколько я понимаю, вы сегодня хотите поговорить обо всем и подробнее.
Ну, не то чтобы подробнее, но я хотел бы осветить некоторые моменты, которые Борис Анатольевич не осветил. Он прекрасно рассказал там общую канву, не отвлекаясь на частности, иначе бы он просто не успел. Но, как я себе представляю, многие люди хотели бы думать, что, да, в новой хронологии что-то доказано, но очень много придумано, и вот критическая часть, она, в общем-то, правильная, но что касается реконструкции, мы с Анатолием Тимофеевичем не правы, мы все это додумали, придумали, и она, эта реконструкция наша, на самом деле, из новой хронологии не следует. Вот за такие представления, по моему опыту, многие люди пытаются спрятаться, как бы, чтобы...
Давайте возьмем какое-то
право,
событие.
Да, сохранить событие право, значит, верить в ту историю, в которую они привыкли верить. Поэтому я хочу начать с того, что хочу поставить там точки над «и» и объяснить, что доказано, а что додумано вот в новой хронологии. Потому что, конечно, любая историческая реконструкция содержит что-то додуманное. Но... что именно доказано и что именно додумано, вот я хотел бы с этого начать, потому что общую реконструкцию уже рассказал Борис Анатольевич, вот давайте начнем снова с основ. Значит, что доказано? Значит, новая хронология доказала с помощью математических и астрономических методов, что все исторические... все истории там, различных стран, там, цивилизаций, государств, на самом деле, если смотреть на них, значит, от настоящего в прошлое, начиная с некоторого момента, сливаются и представляют из себя, на самом деле, одно и то же.
Абсолютно то есть, все, вы говорите?
Абсолютно все,
почему?
Да. Это формальный результат. Формальный результат, полученный математически-статистическими методами. Ну, значит, что все истории, на самом деле, где-то до 17 века, это условная граница, 16-17 век, на самом деле восходит к общему источнику, излагают одно и то же разными словами, там, немножко в разном освещении, но одно и то же. Это формальный математико-статистический результат сравнения различных хроник, присутствующих в нашей глобальной истории. Это формальный результат, еще раз повторяю. Формальный результат состоит в том, что все исторические, значит, династии, там, истории, да, вот есть история одной страны, другой страны, третьей страны, они на самом деле склеиваются не так уж давно в прошлом и представляют ранее этой точки, условно, 16-17 век, ну, приблизительно.
Почему
условно,
16-17 именно?
Вот это ответ. Ответ. Почему, не знаю, потому что так получилось. Почему 2×2=4, а не 5?
Ну, еще интересно, раз повторяю, почему не 15 или не 10 век тот же самый?
Потому что это показывает вычисления.
Вычисления. Хорошо. Да. Какими алгоритмами вы пользуетесь при вот этих вычислениях?
Мы пользуемся самыми разными алгоритмами. Это подробно изложено в книгах. Значит, какими именно математико-статистическими, эмпирическими моделями, эмпирико-статистическими моделями мы пользуемся, это подробнейшим образом изложено в книгах. И здесь я об этом рассказывать не буду, потому что это не место для того, чтобы излагать научный результат. Для этого нужна доска и не такое время, которое здесь отведено. Это подробно все написано. Я сейчас сообщаю только результат. Так вот, значит, этот результат формальный. И я хотел бы его еще раз подчеркнуть, что вот у нас есть так хронологические таблицы, скажем, составляющие они 17 век, там Блер и другие, где изложено огромное количество хронологических вот, таких последовательности, да, якобы совершенно разных, там, Дарданово царство, Древняя Персия, Древний Египет, значит, Рим, Англия, Франция и все остальное. Так вот, все эти потоки исторические, династические, они, на самом деле, начиная с некоторого момента, там, условно говоря, с 1600 года, но плюс-минус, там, есть отклонения, значит, на самом деле отражают одни и те же события столичные, вот в некой столице. Значит, поэтому формальным следствием этого вывода, который вытекает из очень обширных вычислений, обширных исследований многолетних, там, изложенных в книгах, в статьях и так далее, самыми разными методами независимыми. Так вот, вывод состоит в том, что наша история на самом деле неправильная, начиная с некоторого момента, приблизительно условно с 1600 года, значит, она неправильная. И так, если наглядно себе представить ситуацию, ситуация следующая. Вот мы сидим в комнате и смотрим на противоположную стену этой комнаты, на которой вот в этой стене находится окно. Поэтому мы смотрим, как бы видим эту комнату, в которой мы сидим, и видим, что находится за окном, и нам кажется, что мы видим очень далеко там, мы видим там далеко за окном. И нам кажется, что наш взгляд уходит вот очень далеко. На самом деле это окно нарисовано. Оно нарисовано на стене. И у нас только впечатление такое, что мы видим вот не только комнату, но и то, что в реальности. Примеры. Но и то, что вот находится за окном. Примеры. Я хочу объяснить, как устроена наша история вот на таком, с помощью такого наглядного образа. Так вот, мы сидим как бы вот в настоящее время. Вот длина этой комнаты — это примерно до 1600 года, до начала 17 века. А вот в начале 17 века стоит вот эта стенка с нарисованным окном, через которое, нам, как нам кажется, мы заглядываем в прошлое, что было до начала 17 века, однако эта картина нарисована. А вот до начала 17 века мы более-менее видим то, что действительно происходило. Мы видим реальность. А вот там, в начале 17 века, проходит некая стенка. Значит, это именно стенка, потому что даже если... Вот еще Морозов, кстати, пытался пройти шагами по документам в прошлое. Под таким, у него была целая методика, он пытался, значит, рассматривать документы, основанные там на предыдущих документах, вот всю эту цепочку вытянуть и посмотреть, как далеко мы можем надежными шагами пройти в прошлое. И он тоже, его вывод был точно такой же, что в смысле документальности мы можем продвинуться только до начала 17 века. Дальше начинается совершенно другое, сомнительное, непонятное, ситуация резко меняется. Пропадают, то есть вот при естественном таком падении информации со временем, понятно, что чем дальше в прошлое, тем меньше мы имеем информации, но если бы это было естественным образом, то это падение было бы плавное. То есть, глядя в прошлое, мы все меньше и меньше бы видели, что там на самом деле происходило, и это уменьшение было бы плавным. Однако оно не плавное, оно скачкообразное. И скачок находится в начале 17 века. И именно в это время, если мы откроем любой учебник, начинается новое время. Вот периодизация такая крупная нашей истории, она правильная, по сути. Вот если откроем учебник всемирной истории, то мы увидим, что была древность, потом была античность, потом было христианское средневековье после принятия христианства, потом в конце 15-го, начале 16 веков началась реформация, переходящая в возрождение, и вот, начиная с 17 века, началось новое время, в котором мы сегодня и живем. Вот в этом новом времени, начиная с 17 века. Так вот, это новое время, это и есть та комната, в которой мы сидим и которую мы видим. А все, что раньше, это окно. Нарисованное окно. И это, опять-таки, формальный результат, полученный и нами, и Морозовым, по самым разным параметрам. Там мы изучали и грамоты, и признаки подлинности, и там, рукописи. Начинается все там скачком падает. Количество автографов скачком падает вниз, подлинников. Значит, сразу становится, вот именно в это время становятся нечитаемыми почерка, и так далее, и так далее. Возникают какие-то странные, забытые сегодня азбуки. Вот такая ситуация.
Давайте на еще... примере, Глеб Владимирович,
сейчас, прошу прощения. Я сейчас вот еще раз про эту важную тему поговорю. Значит, кроме того, есть у нас такая методика, очень такая сложная с точки зрения вычислений и достаточно продвинутая, это матрица связей, которые позволяют раскладывать любую династическую историю на отрезки, значит, на вложенные такие хроники, видеть, из чего она сшита, как она собрана, и какие периоды в ней отражают подлинную историю, а какие периоды в ней, на самом деле, там сшиты из разных дубликатов. Так вот, мы строили матрицу связей по очень большому количеству династических потоков, и все, без исключения, результаты показывают, что подлинная такая история династическая начинается с начала 17 века. До этого происходит хронологический, ну, склейки хронологические, там, наложения, дубликаты и так далее. Если мы взглянем там на нашу историю, мы увидим, что на самом деле практически все династии, вот, королевские, европейские, они поменялись в начале 17 века. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, что есть в нашей истории некая граница. Это начало 17 века, она совпадает с Великой Смутой на Руси, и русская история резко поменялась. И даже вот если вот в кино вы пойдете, вот в кино, просто посмотрите какой-нибудь художественный фильм. Если этот фильм будет о чем-то касающемся нового времени, 17-18 век, то вы увидите там очень много подробностей, там одежды, какие-то обстановку и так далее. Посмотрите любой фильм, касающийся 16-го и более ранних времен. Вы увидите какие-то голые стены. То есть консультанты просто даже не всегда, они не знают подробностей, какие-то темные кадры. Подробностей, вот количество подробностей, которые известны, они как-то резко падают. Это начинается какое-то не совсем понятное нам средневековье. Вот тоже даже на уровне вот художественных произведений оно проглядывается. Так вот, это 1600 год приблизительно, Великая Смута на Руси, вот это начало нового времени, это правая граница того отрезка истории, который надо, хронологии, который надо реконструировать и восстанавливать. С помощью различных методов нужно приводить его в соответствие с современными научными представлениями. А теперь давайте посмотрим на левую границу этого отрезка. Когда, собственно, с какого момента мы должны заняться восстановлением истории? Ну, на этот вопрос тоже отвечает новая хронология, тоже формально, с помощью системы датировок, которая получена. Значит, самыми ранними датировками, такими более-менее сплошными, да, за исключением там отдельных, совсем редких дат, самыми ранними, это датировки 12 века, это эпоха Христа в новой хронологии. Итак, чисто формально, это не домыслы, это формальный результат. новых хронологий состоит в том, что вот известная нам письменная история разворачивалась от 12 века, где-то от середины 12 века до нашего времени, но значит, до начала 17 века она искажена. То есть вот у нее есть отрезок искаженный с 12 века по началу 17 века и более-менее хронологический, не исторический, потому что и в 17, и в 18 веке есть исторические ошибки. Там целые государства на самом деле были искусственно забыты. Там, например, Московская Тартария в Сибири. Самое крупное государство мира, о котором мы ничего не знаем, 18 век. Да, это, на самом деле, вот история становится правильной только с 19 века. То, как мы представляем себе историю, это правильно только с 19 века. Но хронология, вот когда происходили те или иные события, она становится правильной с начала 17 века. Это формальный результат новой хронологии, значит, это доказанный результат. И вот как восстановить историю с 12 по начало 17 века, об этом вот я хочу поговорить.
Примеры нам приводите.
Да.
То есть как есть, что есть привычное для нас? Да, понимание каких-то событий, да, а что да. Вот какие события вы считаете, что они были совершенно по-другому?
А потом отвечу на вопрос. Значит, вот смотрите, давайте посмотрим, как в привычной нам истории выглядит отрезок времени до нового времени. Вот новое время мы поняли, это начиная с 17 века, и это, значит, хронологически, тут у нас вопросов к историкам нет, оно хронологически правильно изложено в учебниках по истории, начиная с 17 века, хотя не исторически, исторические там ошибки огромные. Бывают. Вот. Вот то, что до начала 17 века в истории, на самом деле, если так крупными мазками посмотреть в привычной нам истории, то это какая-то древняя эпоха, как древний Египет, древний Китай, там, древние цивилизации. А потом, значит, начинается более-менее подробная античная история, это античный Рим, это вот, собственно, та античность, которая предшествовала принятию христианства, это вот древность, потом античность, которая, древность и античность, там размытая граница, но античность кончается совершенно четко, она кончается в IV веке с принятием христианства, и вот начинается христианское средневековье. Значит, я Восток пока оставлю в сторону. Это история Востока написана поздно, и я о ней скажу чуть позже. Значит, давайте Средиземноморье, Европу. Европу, Россию. Значит, ну, Египет, там, Северная Африка, вот так, та часть, которая вокруг Средиземного моря. Так вот, значит, до 4 века это античность, в 4 веке с принятием христианства начинается христианское средневековье, которое с конца 15-16 века переходит в эпоху реформации, возрождения, затем нового времени. Ну вот, значит, вехи такие, это переход от античности к христианскому средневековью, это принятие христианства, 4 век. Значит, в новой хронологии это 14 век нашей эры, это тоже формальный результат. Значит, вот эту точку мы можем уже поставить. Итак, у нас христианское средневековье, согласно новой хронологии, начинается в 14 веке нашей эры, во второй половине 14 века, даже лучше сказать, в конце, ближе к концу. И вот все христианское средневековье на самом деле умещается в отрезок примерно 100 лет. С конца XIV до конца XV века, когда действительно началась эпоха реформации и возрождения, тут хронологических расхождений у нас нет. То есть эпоха античности, она сильно сжимается. Вот, значит, в смысле, эпоха христианского средневековья сильно сжимается, всего там всего-то 100 лет, это вот как раз все Вселенские соборы, вот то, значит, развитие христианской церкви как господствующей и так далее, и так далее. Все это вмещается. Византия, споры иконоборцев и иконопочитателей, это все вот конец 14-го до взятия Константинополя в 1453 году.
Но географически все сходится или нет?
Географически столица в Константинополе. В то время мировая столица в Константинополе, формально. Формально она в Константинополе. Значит, это то, что соответствует вот в наших представлениях Византии и османскому завоеванию. Что, собственно, вместе все происходило, это 15 век. Расцвет Византии и расцвет османского, ну, начало османского завоевания, это христианское средневековье. А вот античность, она, значит, идет в новой хронологии с 12 по конец 14 века, это 200 лет, и вот в этот отрезок укладывается все то, что мы представляем себе как античность. Это Древний Рим, великое завоевание, ну, создание Римской империи, и так далее. Значит, собственно, вот все памятники дохристианские, которые сегодня стоят в музеях, это практически все они, согласно новой хронологии, относятся к эпохе от 12 до середины, до конца 14 века. Ну, вот давайте посмотрим там, скажем, на Египет. Вот Египет. Там очень много астрономических датировок, и эти датировки показывают, что Египет, вот та его, ну, конечно, не просто гробница, понятно, что Египет существовал там и позже, и раньше, ну, вот монументальные постройки Египта, там гробницы царей, долины царей, храмы, ну, пирамиды там не имеют датирующих элементов, но вот они косвенно датируются по храмам, по царским гробницам. Это все с 10 по 14 век астрономические датировки. То есть это античность, немножко даже залезая там на ту эпоху, которая нам очень плохо известна. Эпоха Христа, 12 век, еще раз повторяю, там египетские датировки начинаются аж с 10 века, хотя и редкие. Ну, то есть это действительно, вот как и представляли, что Египет самая древняя страна, так оно и остается. Египет самая древняя страна, да. Там зародилось земледелие, там зародилось первое государство. И вот все цивилизации, кстати, они земледельческие, именно потому, что земледелие возникло в Египте благодаря тому, что, как мы себе представляем, благодаря тому, что долина Нила, она исключительно плодородна, но она сжата с двух сторон совершенно бесплодной пустыней. И на 4 месяца в году заливается водой, поэтому люди, которые туда попали, вот этот мешок, это мешок, люди, которые туда попали и размножились там, они вынуждены были просто заниматься каким-то собирательством и хранением своих запасов, 4 месяца надо было жить, если бы нельзя было ни охотиться там, ничем другим заниматься, и они вынуждены были заниматься сельским хозяйством.
Это Глеб Носовский, соавтор новой хронологии Фоменко Носовского, математик, доцент механико-математического факультета МГУ. Ваш вопрос, уважаемые слушатели, по номеру 7373948, это телефон прямого эфира. СМС-сообщение плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть Твиттер, говорит МСК, наш сайт говорит москва.ру. Глеб Владимирович, как сказал, ответит на ваши вопросы, но после информационного выпуска.
Забытая история.
В забытой истории сегодня Глеб Носовский рассказывает об основных вехах истории человечества, по сути, получается, по новой хронологии. Как обещал, 7373948, телефон прямого эфира. Начинаем принимать ваши звонки, уважаемые слушатели. Добрый день, здравствуйте. Алло. Как вас зовут?
Здравствуйте. По телевидению видел передачу с учеными-резонистами. Скажите, пожалуйста, они сами приходят к своим выводам или опираясь на ваши это исследования?
Ну, смотря кто, их много разных.
Не ответьте?
Я должен услышать какие-то фамилии.
Тогда 163-м ответьте. Как быть с династиями монархов? Уже датировка все в порядке?
Я только что говорил о династиях монархов, самых различных правителей, не обязательно монархов. Есть много разных династий. Все они изучены многократно, и результат общий результат, который получился, я уже сформулировал. Все эти династии являются на самом деле слоистыми, то есть хронологически неправильными, ну, до разных границ, но в основном до, как правило, до 1600 года приблизительно.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Хотелось бы задать вопрос, Глеб Владимирович.
Пожалуйста, да. Задавайте. Как вас зовут, Глеб, только скажите.
Да, Александр Тамбов.
Да. Да. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Глеб Владимирович, я ваш такой поклонник, здесь вот у нас тут такой, ну, много ваших единомышленников, вот, и я очень отслеживаю всех ваших, ну, которые вас хотят разоблачить.
Вопрос, этих, вопрос ваш конкретный, какой?
Конкретный вопрос, почему все ваши разоблачители, вот основные, кого я слышал, опираются на арабские источники, а на европейские, вот на того же Арбини, никогда не хотят?
Ну, мне трудно ответить на вопрос, почему они опираются на те или иные источники. Мы тоже внимательно следим за нашими критиками и пытаемся извлечь что-то полезное из их критики, но, честно говоря, мало чего отсеивать.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, как
здравствуйте.
Вас зовут?
Меня Николай зовут.
Пожалуйста.
Пожалуйста, назовите реперные точки на вашей временной оси.
Вот я хотел назвать, но... тут... давайте, давайте. Очень, очень благодарю вас за вопрос. Как раз вот я хотел именно это и сделать. Вот, значит, итак, Древний Египет, начало цивилизации, возникновение сельского хозяйства, возникновение науки в виде астрономии, которая стояла на службе сельского хозяйства, потому что мы имеем древние датировки, хоть и редкие, но от эпохи там 9, 10, 11 веков. Именно египетские. Вот. И в XII веке происходит, вот как бы история начинает попадать в поле нашего зрения, которое не очень... Вот именно в XII веке распространяется поле нашего исторического зрения. То есть то...
Вы в первой половине часа рассказывали об этом. Да, давайте конкретно реперные точки.
И вот, значит, следующая реперная точка, вот сразу такая в начале находящаяся, это эпоха Христа, XII век. Это его, значит, жизнь, распятие, затем крестовый поход, затем распад империи императором, который он был 3 года, и 13 век — это смута, и 14 век — это снова восстановление этой империи, но с новой столицей. Значит, напоминаю, что Христос, столица Христа — это Иерусалим, он же Ерос, это город на азиатской части Босфора, вблизи его впадения в Черное море. До сих пор он стоит в виде развалин. Значит, именно там происходили евангельские события, и рядом с этим городом находится самая высокая гора Босфора, она же Голгофа, она же Бейка, где находится могила Иисуса, то есть место, условно, символическая могила Иисуса, место распятия Христа. Теперь, значит, вот это... Начиная с XII века, вот с этой реперной точки, наша история — это история, по сути, одного семейства царского, это, которое называется святым семейством, это семейство, к которому принадлежал Христос, именно оно создало вот нашу цивилизацию. И что там было до этого, мы не знаем, может, какие-то другие царские семьи, но вот оно вышло такое из мрака древности, вот эта царская семья, мы ее видим с эпохи Христа, и дальше именно она создает нашу цивилизацию. И ее представители, попав на Русь в XIV веке, восстанавливают империю с новым центром во Владимиро-Суздальской Руси. Это античный Рим. Античный Рим, эпоха античного Рима — это первая половина XIV века, достаточно короткая. За это время была завоевана, ну, а по сути колонизирована Евразия. Завоеваны, конечно, были старые места там побережьем Черного Средиземного моря, где была какая-то цивилизация, а так вообще внутренние части Евразии были колонизированы. Построены вот основные города на кольцеобразно вокруг Владимира, и которые превратились в основные европейские столицы затем впоследствии. И создана вот эта цивилизация евразийская, значит, связано все было путями сообщения от Японии до Англии. В конце XIV века в этой империи происходит резкий слом, надлом, резкое изменение течения, как бы следующая веха важнейшая, о которой я говорил, это принятие христианства, переход от античности к средневековью, христианскую средневековью. Вот здесь очень важно понимать, что эта античность тоже была христианской, что от Христа пошло две ветви христианства. Царское христианство, христианство его родственников, вот, которые в 13-14 веке создали эту империю и считали самих себя богами, это тоже были христиане. И христианство его учеников, апостолов, вот это апостольское христианство, которое вступило в конфликт с царским, началось гонение на христиан, это гонение на польских христиан со стороны царских христиан, это первая половина 14 века, там императоры, если вы помните, там христианские мученики, императоры их мучают, травят зверями в цирках. То есть это вот как раз эпоха ссоры. Значит, сначала эти две христианства были дружны, затем они поссорились в XIV веке, и властвующее тогда, господствующее царское христианство в лице родственников Христа, возглавлявших империю, исповедовавших вот это вот конкретно царское христианство. Ну, их имен, история размножилась, поэтому их имена тоже размножились. В римской истории это там Аврелиан, Диоклетиан, Максимилиан. В русской истории это Иван Калита, Симеон Гордый, там, Иван Красный. Это вот цари империи. И после... Ну, они еще существуют в огромном количестве дубликатов, я просто назвал две струи. Ну, а затем происходит принятие апостольского христианства, Куликовская битва, о которой я подробнейшим образом говорил на двух передачах, и не буду это повторять, послушайте. Значит, Куликовская битва, изобретение пушек Сергием Радонежским, победа апостольского христианства над царским и изгнание, собственно, вот царской семьи, святого семейства, оно ушло на восток и создало там вот весь этот загадочный древний восток, который мы сегодня так воспринимаем как очень древний. На самом деле, по сути, это древнее, потому что они туда унесли древние идеи, древние обычаи, которые у нас уже забыты, а туда они унесли, поэтому это, с одной стороны, древность, вот она правильные, но во времени они гораздо позже, и начались они после того, как туда ушли вот царские христиане, после Куликовской битвы, весь этот Восток, он был создан этой семьей, царской святым семейством в 15-16 веках. Ну и в 17 веке ушли они в Китай и создали Китайскую империю. Об этом у нас будет книга «Последний путь святого семейства», должна скоро выйти. Так вот, но у нас, на Руси, которая тогда была столицей мира, в XIV веке, в конце XIV века, происходит вот это принятие христианства, и Константин Великий, как мы знаем, приняв христианство, он переносит столицу. И так и было, на самом деле, Дмитрий Донской же, Константин Великий, приняв христианство, апостольское христианство, он переносит столицу из Владимиро-Суздальской Руси, из античного Рима, назад, на Босфор, на берега Босфора, к месту распятия Христа, и строит город Константинополь, недалеко от Ероса, от Иерусалима, но на другом конце Босфора. Это вот возникновение Константинополя и возникновение вот Византии. Очень короткий, на самом деле, промежуток вот этой вот византийской роскошной истории. Это всего лишь там, 60 лет. За это время они, конечно, настроили очень много чего, построили город такой великолепный. Но, перенеся столицу из Руси, он совершил, на самом деле, ошибку в том, что основные военные силы остались на Руси. Хотя царь уехал, значит, бояре уехали, но основные военные силы остались на Руси. И через там, 50 лет это привело к тому, что еще одна волна завоевания вышла с Руси, смели они эту столицу, и вот убежали остатки вот этих старых бояр, убежали и основали Рим в Италии, и придумали вот всю эту историю, начали возрождение, придумали эту историю. Демагогически они, конечно, были очень гениальный у них был ход. Они, сидя в Италии, изобразили Италию центром античного Рима. Они были, да, они были античными римлянами. Они, значит, создали античный Рим на Руси, потом переехали в Константинополь, построили его. Потом, когда их оттуда выгнали, и они окопались вот в Ватикане в Италии, и понимая, что они не могли сражаться вот с новыми силами, чувствуя себя обиженными, потому что люди, которые их выгнали, были ниже по родовитости, чем они, они создали, вот, они изобрели идеологическое оружие. Они вот начали эту реформацию, заявив, что был некий античный Рим в древности, давайте его восстанавливать, давайте восстанавливать античность, забитую...
Если это было так, как вы описываете, как это распространилось тогда на весь мир?
Распространилось это на весь мир после того, как вот эта империя, это русско-турецкая империя, которая еще вот эта вторая волна завоевания, она же османское завоевание, ну, на самом деле, это русские были войска, вышли они из России, это уже в конце 19 века придумали, что они вышли, османы из Малой Азии. Еще Карамзин писал, что они вышли из России, еще Гиббон об этом писал. Значит, это войска, вышедшие из России и создавшие вот эту двуголовую империю со столицей Стамбуле в Москве. Это были родственные династии, это одна империя с двумя столицами. Москва, Стамбул, они завоевали мир, но в Италии вот сидели потомки убежавших из Константинополя старых бояр.
7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло,
да,
пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да. Как вас зовут?
Михаил, Москва.
Да, пожалуйста,
Михаил. У меня два вопросика. Значит, первый вопрос. У меня создается впечатление, что вот ваши первые работы вот, по исследованию нарративных текстов послужили, так сказать, основой для создания современной программы «Антиплагиат». И второй вопрос. Как вы относитесь к идеям, которые продвигает некто Скляров в своих фильмах на тему того, что все-таки была какая-то древняя цивилизация, обладающая достаточно большими техническими возможностями?
Я понял, я на вопрос отвечу.
Да, принято.
Значит, по поводу плагиата, ну, это есть метод авторского инварианта, который позволяет действительно в некоторых случаях найти плагиат, в частности, примерно Бук Шолохова, обнаруженный был, что Крюков написал большинство Тихого Дона. Это да, это есть такая работа, это работа Анатолия Тимофеевича Фоменко и его родителей. Значит, позволяет обнаружить плагиат. В частности, кстати, очень важный результат, относящийся к истории, что известная история Ломоносова, которая сегодня напечатана, на самом деле написана не Ломоносовым, потому что она напечатана была после его смерти Миллером, его врагом. Миллер был противником Ломоносова. Бумаги Ломоносова после смерти Ломоносова на самом деле были отданы Миллеру. И именно Миллер напечатал эту историю. И авторский инвариант показывает, что именно он ее и написал. От имени Ломоносова. Ломоносов этого не писал.
Что касается древних цивилизаций.
Что написал Ломоносов, это, конечно, очень интересно было бы узнать, но мы не знаем.
Древняя цивилизация. Вопрос.
Какой вопрос?
Вопрос был от слушателя, что все-таки наличие древних цивилизаций.
Значит, сейчас, был вопрос по инварианту, а второй вопрос...
Вот я говорю, про древние цивилизации был вопрос.
Значит, все древние цивилизации, оставившие письменные памятники, дошедшие до нас, это начиная с 12 века. Это об этом я уже подробно говорил. Это все христианские цивилизации, в том числе и восточные.
Сергей, огромное количество соборов построено в Европе в 13 веке, очень большие, а у нас в империи церквушечки 16 века малюсенькие, как это согласовывается? Вот почему-то человек...
Замечательный вопрос. Значит, придумав идеологическое оружие, они придумали рекламу. Значит, везде вы читаете, что соборы построены там в 13 веке западные, однако, если вы прочитаете там какие-то более специализированные источники, вы увидите, что достроены они в 17-18. А в 13-м хорошо, если строились. И знаете, да, что строились там 100, 200, 300 лет эти соборы. Значит, если мы посмотрим гравюры 16 века, тоже Святой Стефан, это какое-то недостроенное здание. Вот все эти огромные циклопические соборы, вообще вся Европа построена, вот все, что мы видим у них великолепного, построена начиная с 17 века, после распада империи, когда у них появились деньги. До этого все деньги они отправляли в центр, в Россию. У них просто не на что было все это строить. построив это в 17-18 веке, они отнесли начало строительства там, в 13-14 век. В Италии это очень хорошо видно. Есть очень много итальянских зодиаков, которые показывают, что итальянская история в целом сфальсифицирована, средневековая. Mm-hmm. И эпоха 13-14 века, которую они изображают на бумаге, на самом деле, это начиная с конца 15-го, это конец 15-го, 16-го, 17-го века.
Лиза говорит, в каком веке по вашей хронологии построен Покров на Нерли?
Ну, мы датировкой Покрова Нерли не занимались, но это, скорее всего, вот античность 14-15 угу. века.
И Грабли говорит, как ваша теория определяется происхождение ислама,
да,
и
иуда? Да, только я хочу все-таки заметить, что не думайте, что Владимирские и Сульские соборы находятся в том виде, в каком они построены. Они существенно переделаны. Но кое-что от их прежнего облика мы можем видеть.
Грабли, как в вашей теории определяется происхождение ислама и иудаизма? Вы же говорите, что были христиане.
Ну, об этом я вкратце говорил в прошлый раз. История религии – интереснейший вопрос. Но еще раз я о ней скажу вкратце. Итак, 12 век, Христос, возникновение двух ветвей христианства, царского и апостольского. Сначала шли рука об руку, вместе крестовый поход создавали, вместе воевали. Но после того, как всех завоевали, сделали империю, то вот цари, собственно, царские христиане, родственники Христа, имевшие свое царское кладбище в Египте, они все-таки на христианство рассматривали в другом ключе, чем привычные нам сегодня апостольское христианство и христианство его учеников. Они начали гонение на христиан, и вот началось это гонение, и потом пришло к власти апостольское христианство. Пока только одно христианство, ничего другого нет. Конец 14 века. В 15 веке, значит, царское христианство уходит на восток, создает там буддизм, индуизм, кришнаизм и так далее. Константинство то же самое. Тоже они. Значит, а апостольское христианство в 15 веке, значит, возникает вот это османское движение. Это тоже движение в рамках апостольского христианства. Но аскетичное, там, в связи с чумой и так далее. Вот это в апостольском христианстве появляется в 15 веке впервые аскетичная струя. Вот первое христианство, даже апостольское, не было аскетичным. Если вы посмотрите старые христианские источники, вы увидите, что первые христиане не были аскетичны. Вот в том случае, в том понимании, какое угу. сейчас. Вот эта аскетичная струя появляется. Мы ее называем османской. На самом деле, скорее всего, это росман. Ну, неважно. Она пришла с Руси. Она в рамках апостольского христианства была. Османское — это условное название. Не надо думать, что оно мусульманское в современном смысле. Оно такое же мусульманское было, как и православное. Значит, и вот это аскетичное движение в апостольском христианстве существует до конца 15 века, и опять-таки оно одно, ничего другого нету, оно одно. И вот в 7000 году, когда они ждали конца света, в 1492 году нашей эры, происходит вот этот разлом, когда люди засомневались в истинности апостольского христианства, и возникло множество разных учений. Одновременно, значит, вот именно в это время возник иудаизм как попытка реконструкции древнего царского христианства. Собственно, царские вот иудеи, древние евангельские иудеи времен Христа, это царская семья. Иудеи — это вот то самое святое семейство. Значит, иудаизм, возникший после 1492 года, это некая попытка реконструкции, но в рамках уже там османских рамках. К настоящему иудаизму, вот, древнему, ну, в смысле настоящему, к древнему иудаизму никакого отношения не имеет. Но название заимствовано. Значит, оттуда. Протестантизм в это же время возникает, ну, затем католицизм и так далее. Вот эти все религии возникают в конце 15, после 1492 года, и там сложная история, на которую я не хочу останавливаться. Единственное, что я хочу сказать, что нынешний ислам и православие расходятся в 17 веке на две ветви. В 16 веке это еще была одна христианская религия с почитанием Магомета как великого святого.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Владимир из Москвы.
Да,
у меня вопрос к Носовскому такой.
Да.
Скажите, Носовский, вы ведь принадлежали к рогожским старообрядцам когда-то, да? Его отлучили от церкви, да? Так ведь?
Значит, это вопрос, не имеющий отношения к истории. Заходите к нам на сайт «Русская вера», и там пообщаемся с вами. Я старообрядец, но на Рогожское не хожу. По причинам хожу на Павелецкую, в Древней Православной Церкви.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я вас прошу задавать вопросы по теме, уважаемые слушатели. Алло. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Виталий меня зовут.
Да, Виталий, пожалуйста.
Добрый день. Вопрос такого плана. Скажите, а вот ваша хронология, когда произошли первые люди, Адам и Ева? Вот там говорят, первая женщина была когда-то. Как вот Homo sapiens, когда произошли?
Ну, это интереснейший вопрос, на самом деле. К хронологии, ну, хронология прямого отношения не имеет, но имеет Почему? Отношение к генетике. Ага. Значит, очень интересный вопрос. Ну, послушайте вот первые передачи, когда я говорил о
том, коротко, что... Ну, коротко, пожалуйста, скорее... вдруг, если кто-то не слушал. Да,
значит,
коротко.
Это к новой хронологии прямого отношения не имеет, но согласно современным генетическим исследованиям, наше впечатление, что вот современные, так сказать, Адам и Ева условные, то есть те мужчины, тот мужчина, от которого произошла белая раса, подчеркиваю, белая раса, и не черная, а белая, и не желтая, вот они, скорее всего, жили где-то вот после извержения 1532 года.
1532?
Нет, прошу прощения, 532 года.
Так, а то до есть, этого?
До этого были какие-то люди, но почти все, люди. Почти все они значит, погибли во время этого извержения. И я еще раз хочу вам сказать, что есть чисто формальный математический uh-huh. результат, который говорит следующее, что если живет некая популяция какое-то время, то через конечное время с вероятностью единицы остаются потомки только одной особи. Только одной особи. Поэтому всегда есть некий Адам. Он всегда есть по вероятности. Это сложный и интересный научный вопрос. Значит, я вам ответил. Скорее всего, после 532 года.
Грабли говорит, как ваша теория объясняется появление политеизма, многобожия, поклонение различным тотемам индейцев Северной и Южной Америки и отсутствие намеков на христианство в Америке?
Значит, ну, насчет отсутствия намеков на христианство в Америке, ну, в Америку они ушли в 15 веке. Вот и вы что имеете в виду? Если вы имеете в виду цивилизацию майя ацтеков, там есть намеки на христианство. Если вы имеете в виду североамериканских индейцев, там живущих там, ведущих дикий образ жизни, то я говорю только о цивилизованных народах. Вот еще раз, я постоянно повторяю, новая хронология касается только цивилизованных народов, которые имеют письменность. Есть большое количество других очень хороших народов, но к ним новых ноги не относятся.
Ну, и имеется в виду, что вы занимаетесь определенной цивилизацией, где есть письменность, а цивилизациями остальными вы не занимаетесь.
Мы не занимаемся, да.
Хорошо, тогда 003-му ответьте. Уточните, пожалуйста, где конкретно у Карамзина написано, что османское завоевание вышло из России, Ильдар спрашивает.
Ну, у нас конкретно страницу, вы хотите, чтобы я наизусть вам сказал. Ну, у нас в книгах есть ссылки. Это, ну, в истории государства российского.
Просто перечитать надо. 7373948.
В комментариях. У него очень ценно, имейте в виду, что в истории Карамзина самое ценное — это комментарии.
Самое ценное — это комментарии. Да. Хорошо. Есть у нас еще 40 секунд. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, вопрос ваш, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Вот цель новой хронологии, как бы, как вы считаете, что это разрушение фундамента, то есть христианство и зарождение вот здесь... языческой секты, так, на Руси, новой религии, как бы, ваше мнение такое.
Это новая религия и секта, это кто? Это новый
хронолог?
Я не понимаю ваши вопросы, если честно.
7373948, тогда вас успеем послушать. Здравствуйте, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, коротко, пожалуйста.
Ну, вот в Советском Союзе было доказано, что, допустим, вот, так сказать, ну, тоже был вопрос вот о плагиате Шолохова, но доказали, так сказать, специалисты, что это все это ложь, что это Шолохов, и все. Скажите, как вот вы характеризуете сегодняшнюю цивилизацию, вот, западную?
Западную цивилизацию как характеризуете? Коротко.
Нет, я за две секунды не могу. Значит, современная цивилизация является развитием вот все той же Древней империи. Угу. Это естественное развитие, борьба элит и так далее. Очень интересный вопрос. Читайте нашу книгу «Бог Хорошо. Войны».
Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор новой хронологии Фоменко-Носовского, рассказывал здесь о новой хронологии. Спасибо, Глеб Владимирович.
Благодарю вас.